Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Армия России продвинулась на юг от Константиновки, возле сел Березивка и Тарасевка, а также оккупировав село Калиново. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. Продвижение произошло на восток от Покровска, вблизи трасс Покровска, Константиновка и Донецк, Константиновка. Отсюда до города, который многие военные аналитики называют главной целью России этим летом, агрессору остается около 18 километров. На северной окраине Покровского выступа последние недели ВСУ вынуждены отступать под натиском России. Армии. Больше всего продвижение Deep State фиксировал в районе Сухой Балки, это к югу от Торецка. Сегодня утром Генштаб сообщал о 65 штурмах армии РФ на Покровском направлении. К нему относятся все эти участки на юг от Константиновки. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, что позволяет агрессору продвигаться вперед на юг от Константиновки. Стоит ли от России ждать больших механизированных штурмов этим летом или будущее за атаками на мотоциклах? И зачем США якобы добиваются от Российской Федерации передачи Запорожской атомной электростанции под их контроль. С нами сегодня будут представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин, подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона Николай Соломаха и старшая исследовательница проекта по управлению атомом от центра Белфера Гарфордской школы Кеннеди Марьяна Буджерин. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если не находитесь на оккупированных территориях, если вы живете в оккупации, находитесь в оккупации, пользуйтесь нашей специальной анонимной формой, разработанной специально для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ от нашей команды. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если вам нравится, что мы делаем. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Северском выступе агрессор продолжает натиск на Белогоровку, Верхнекаменскую и Григоровку. Были атаки Часовьяра, его южного фланга, Белой горы и Предтечина. На юг от Бахмута российские войска активизировались сутками ранее и теперь продолжают штурмы в районе Андреевки. Противник штурмовал Торецк и села вокруг. Делиевку, Леонидовку, Щербиновку, Дачное и Новоспасское. Покровск. 65 атак в таких точках. На отрезке между Покровском и Торецком. По данным Deep State, оккупировано Калиново и есть продвижение возле Березивки и Тарасовки. В остальных точках противник штурмовал, но не продвинулся. В направлении Покровской и на его южном фланге, запад Покровского выступа в сторону границы с Днепропетровской областью и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Под атаками Константинополь, Привольное, Разлив и Отрадное. Лиман-Купянск. Агрессор атаковал возле Новой Кругляковки, Загрызово и Богуславки, где войска РФ пытаются выйти к Осколу на левом берегу. На Лиманском – возле Нового, Колодези, Торского, Ямполевки, в направлении Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.
Представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Данила присоединяется к нам. Андрей Полухин, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю вас.
Андрей, Часовьярский фронт, так сказать, на котором находится ваша бригада. Часовьяр – один из тех городов, которые очень уж трудно даются агрессору. Защитники почти не позволяют ему продвигаться там последние пару месяцев. Расскажите, как выглядит сейчас оборона в городе? Это похоже на Торецк, где в соседних зданиях могут быть разные армии?
Саме так, там однакові умови ведення бойових дій – це міські бої. Тобто, дійсно, противник може знаходитись дуже близько до наших сил оборони, до наших хлопців, так як є ці руїни, є укриття, в котрих можна укриватися, як противник це робить, так і наші хлопці. Цим, звісно, користуємось ми для того, щоб вести ці бойові дії. Ефективніше були вже моменти, коли противник заходив, був помічений і навіть взятий в полон.
Почему нет продвижений в Часовьярі? Снизился натиск или другие причины?
Це пов'язано з веденням саме ось міських боїв, саме в міській забудові, веденням бойових дій. Це противнику взагалі було важко просуватися і без того по руїнам, котрі він лишає сам. Для того, щоб проїхати техніку, треба розчищати дороги, чого він не має можливості робити через роботу наших дронів. І, звісно, що це було як і в боях за мікрорайон, котрий був за каналом, так і зараз відбувається. І противника ми бачимо здалеку, просування його техніки, просування особового складу, що, знову ж таки, дуже допомагає. Ми його знищуємо ще на підходах до ближньої лінії, і таким чином бойові дії відбуваються, саме тому йому складно пересуватися. Звісно, що він, якщо не може взяти якусь позицію військовим способом через штурми піхотні, він знищує це, як ви можете побачити по відео, котре зараз у вас на екрані. Тобто противник стирає будь-яку забудову з лиця землі в місті часів Яр, і таким чином він і собі укриття не лишає, також і не дає можливість просуватися технікою, хоча він старається і механізовано, використовуючи бойові машини десанту, перекидувати особовий склад, використовувати цю перевагу в бойових діях.
Канал «Сіверський Донець Донбас» був такою инженерной преградой и защитой для группировки вооруженных сил Украины. Сейчас его агрессор пересек. Есть у России устойчивый плацдарм на правом, так сказать, берегу этого канала «Северский Донец, Донбасс»?
Канал досі лишається такою перепоною для просування ворожих військ. Наші хлопці моніторять його також з дронів, проводять аеророзвідку і працюють по всьому, що намагаються до нього доїхати, його пересікти. Сказати, що противник має якийсь плацдарм, не можна, оскільки, знову ж таки, пересікти його досі є задача не з легких. Він намагається проходити малими піхотними групами, намагається накопичуватися і таким чином проводити свої наступальні дії. Звісно, що інколи використовує також і механізовану техніку для того, щоб перекинути живу силу.
Як впливає на ваш участок те, що противник Росія продавлює постепенно Турецький фронт, а також возобновив атаки в районі Кліщеївки, Андріївки з югу від Бахмута? Наскільки важливо для устойчивості оборони міста, щоб це углублення на югі оставалось за силами оборони?
Звісно, що якщо противник буде відкриє ще один фланг для оборони міста Часів Яр, то це буде дуже складно вести бойові дії, але не можу, на жаль, прокоментувати стратегічного такого впливу тих бойових дій, оскільки як Торець знаходиться на хорошій такій відстані від нашої ділянки відповідальності, так і ділянка Кліщівка, Андріївка, там чудові суміжні підрозділи, котрі відпрацьовують по ворогу дуже ефективно, і теж сказати, наскільки воно вплине, на жаль, не можу.
Вчера мы говорили с Егором Фирсовым, командиром взвода беспилотных летательных аппаратов. Он говорит, что гонка дронная гонка, так сказать, постоянно усиливается. Это и РЭБы, и дальнобойность украинских дронов. И что 90% поражений на фронте наносится именно беспилотниками. Я так понимаю, что и ваши подразделения тоже уничтожают оккупантов, которые пытаются идти на ваши позиции с помощью, ну, в основном, наверное, с помощью именно беспилотных летательных аппаратов. Что нового в противодействии российским дронам сейчас есть на вашем участке? Как вы опишете вот эту гонку у вас?
Якщо раніше в основному ця гонка стосувалася частоти зв'язку і, можливо, батарей, котрі використовують дрони, зараз трохи це ускладнюється, оскільки противник використовує дрони на оптоволокні, протидії саме в такому оптоволокні не дуже багато, це елементарний захист бойової техніки і позицій. І також наші хлопці використовують таку дробовики, рушниці з такою дроб'ю, котру можна стріляти і збивати ці дрони. Також ми не стоїмо на місці, ми також проводимо інновації. На жаль, я не можу зараз поділитися тими чи іншими технологіями, котрі нові у нас знаходяться, оскільки ми не хочемо публічно зараз його висвітлювати для того, щоб для ворога це було сюрпризом. Однак ми протидіємо цьому, ми розвиваємося. І також дуже ефективно наносимо удари по ворогу. І так, ви дійсно праві, це один зараз з основних інструментів для того, щоб навіть попереджати ворожі штурми.
Андрій, спасибо большое за ваше время. Представитель пресс-службы 24-й мехбригады имени короля Данила был вместе с нами, Андрей Полухин. Дальше смотрим на работу артиллерии. В нашем эфире через несколько минут будет специалист по тяжелому вооружению. Обсудим, какую роль оно играет сейчас. А мой коллега Роман Пакулич привез репортаж с позиции артиллеристов под Покровском.
Дуже здорові.
Те, що вчора привезли, все пошти вистріляли.
Знаєте, по чому працюєте?
Ну, приблизно. Поки це працює.
Як регулювати?
Ногами.
Як тільки заїхали, закрили, от машин ходимо і раз, зразу бах.
Долі секунд, що ми ушли. Заїхали, бігом звернулися, бігом ворота закрили і укриття. Це нам пощастило. Бог береже.
Така була приблизно дирка. То зразу давай нові ворота сколотили і зразу завезли нові, поміняли. Треба замінювати, бо якщо не замінювати, то повторно якась прилетить і залетить сюди, і в савушку може влупити.
Руки відвалюються, прямо так, беруть і відділяються, отут, отут і отут. Але, слава Богу, приїжджаємо з бойових, нам дають відпочити, почиваємо.
Кажете, скоро додому вже можете?
Ну, якщо Верховна Рада прийме, 55 років, хоча я рахую, що це потрібно зробити, тому що багато таких людей в моєму віці, що зранку таку жменю таблеток, а потім їдеш виконувати бойову задачу. А громаже там? Так.
Самоучки. У мене весь екіпаж, всі самоучки.
Друзья, сегодня вечером в 6 часов вечера по Донецку, по Киеву, по Луганску, сейчас эти города живут по одному времени, Донбасс Реалии проведут прямой стрим в ТикТоке, мы обсудим, как оккупанты планируют отмечать День Победы в оккупации. ТикТок вы наш можете найти, ссылки к описанию этому, к этому видео, либо просто наберите в ТикТоке Донбасс Реалии и найдете, вдохновило нас обсудить вот эту вот тему. Вот такие вот баннеры, которые российские оккупанты развесили по Бахмуту. Как видим, город полностью разрушен, там нет ни одного местного жителя, даже по сообщению местных оккупационных администраций, но тем не менее россияне зачем-то решили украсить этот город, как они говорят, украсить вот такими вот баннерами. Ну, мы и обсудим, как российская пропаганда использует оккупированные территории для пропаганды 9 мая, Дня Победы. Ну и как к этому относятся сами жители оккупации? Зачем вообще вот этого было делать в Бахмуте? Присоединяйтесь к нашему разговору в ТикТоке. Все это только повод для того, чтобы пообщаться вместе с нами. К нам присоединится, кстати, журналист и бывший житель Донецка и популярный в ТикТоке блогер Николай Осыченко. Еще раз, через чуть более чем час в нашем ТикТоке. Давайте общаться, заходите в ТикТок. Армия России продвинулась на юг от Константиновки возле сел Березивка и Тарасевка, а также оккупировала село Калиново. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. Продвижение это произошло на восток от Покровска и возле трасс Покровск-Константиновка и Донецк-Константиновка. Отсюда до Константиновки агрессору остается около 18 километров. Знаю подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона Николай Саламаха. Николай, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Николай, ну вот постоянно мы видим какие-то микро, но продвижения агрессора на фронте сейчас к югу от Константиновки. Уверен, вы следите за ними в этих продвижениях. Какую роль играет бронетехника? Она там вообще используется? Если используется, то в каком, какой роли?
Как правило, в подобных продвижениях бронетехника сейчас используется вот, на первом этапе как транспортное средство. Это тогда, когда непосредственно к линии соприкосновения нужно подвести несколько военнослужащих с тем запасом боеприпасов и вооружением, которое они не в состоянии на себе нести. Вот. А уже когда непосредственно начался бой, то это транспортное средство превращается в средство так называемой огневой поддержки. Вот. Правда, тут есть в современных условиях боевых действий вот, несколько проблем, которые очень трудно решить. Первое. Вот. Любая бронетанковая техника – это в первую очередь цель для абсолютно всех средств огневого воздействия по этой бронетанковой технике. Как только обнаруживают выдвижение чего-то, что едет или на гусеницах, или на колесах, и что имеет там калибр вооружения больше, чем 7,62, вот, сразу поднимаются в воздух дроны, вот, сразу начинает те, кто следят за полем боя и принимают решение вот, задействовать те средства, чтобы эту бронетехнику уничтожить еще в момент выдвижения. Вот. И вот на таких участках, где речь идет о тактических каких-то действиях, там, где раньше применялось, допустим, десяток единиц бронетехники, сейчас это, как правило, 1-2, максимум 3 единицы, вот, и заканчивается все практически всегда одним и тем же. Вот. Эта бронетехника, как правило, вот, получает повреждения, вот, а тот личный состав, который она перевозила, пытается или спешиться и продолжить выполнять поставленную задачу, или вот, начинает отступать, потому что дальше он не в состоянии двигаться самостоятельно.
Сегодня чрезвычайный полномочный посол Украины в Великобритании, Северной Ирландии и бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил на форуме оборонных технологий Украина-Великобритания, организованном таким достаточно авторитетным британским аналитическим сообществом РУСИ. Ну и «Украинская правда» опубликовала колонку, ну, он опубликовал колонку из этого выступления на сайте «Украинская правда», и там отмечено следующее. Благодаря беспилотным системам и цифровым технологиям традиционные известные нам виды вооружений, которые десятилетиями определяли характер войны, остались в истории, их уже нет. Бронированная техника, которая с 1915 года была основой наступательных операций, стала беззащитной перед дешевыми дронами, а значит, ее использование и в других видах боя сегодня является невозможным. Все это требует полного переосмысления формы и способов применения, как следствие переделку военной доктрины. В свою очередь это приведет к пересмотру принципов организации вооруженных сил и, в конечном счете, оборонительного планирования. Залужный похоронил бронетехнику. Николай, как вы думаете, будет переосмысливаться эта ее форма, способы применения? Зачем будущее? За наземными роботизированными системами бронированными какими-то? Ну, мертва бронетехника уже сейчас, да, в привычном ее понимании.
Ну, я, скажем так, не совсем согласен с Залужным в том плане, что бронетехника сейчас, значит, не на поле боя не имеет абсолютно никаких шансов. Вот. Да, применение новых способов борьбы с бронетехникой и новых форм борьбы с бронетехникой вот, сейчас ставит очень много задач и перед разработчиками, и перед эксплуатантами. То есть первые разработчики должны учитывать все, кто появляются на поле боя, и оснащать бронетехнику новыми средствами борьбы с этими опасностями. Вот. В то же время те военнослужащие, которые определяют роль и форму действий бронетехники на поле боя, вот, должны учитывать сложившуюся ситуацию и находить способы использования той бронетехники, которая сейчас есть еще пока у них в качестве различных средств вооружения и техники. Вот. Другое дело, что да, возможно, придется вот, для того, чтобы уменьшить потери среди личного состава, переходить на роботизацию. Но опять же, абсолютно везде заменить человека невозможно. Вот. Почему? Потому что все те средства, которые сейчас разрабатываются с использованием там различных типов вооружения, это те же самые самоходные минометы, те же самые Вот, пулеметы на базе каких-то багги или тех же самых гусеничных дронов. Вот, оно все равно требует действий оператора. Пока еще у нас нету таких вычислительных мощностей, вот, хотя очень многие страны и очень многие организации работают и над искусственным интеллектом, и использование элементов искусственного интеллекта в системах вооружения, но пока еще это даже дело не близкого будущего. Вот, поэтому в ближайшие там 2-3 года вот, очень много будет развиваться вот, различных систем вооружения с использованием броневой защиты, вот, с использованием того же самого стрелкового вооружения тяжелого класса. Вот, это крупнокалиберные пулеметы или это... Значит, те же самые самоходные артиллерийские минометы. Вот. То есть все равно там будет присутствие человека в той или иной роли. Вот. И невозможно поменять и тактику, и оперативное искусство, и стратегию только потому, что появились новые формы борьбы. Вот. Это происходит там не за месяцы. Угу. Вот. Быстрее всего это будет происходить в течение нескольких лет.
Ну и Залужный вот, говорил, да, будет... о 3 годах, во время которых должно произойти вот эта вот технологическая революция, и процесс продлится в 3 года, по его словам.
Это будет очень серьезно зависеть от того, вот, как мы сможем, вот, первое, организовывать научно-исследовательскую работу, как мы сможем использовать опыт и научные достижения наших союзников, вот, и как наши союзники вот, смогут разрабатывать новые системы вооружения и насыщать ими поле боя для того, чтобы мы могли их использовать в том числе и в ходе боев, получать новый опыт вот, и как раз производить изменения тактики действий и оперативного искусства.
Совсем недавно состоялся по нынешним временам огромный штурм армии России. 16 апреля ВСУ отбили штурм оккупантов на Ореховском направлении. Россия бросила в бой не менее 320 военных, 40 единиц брони, 3 танка и около 10 багги. Бой с агрессором длился более 2,5 часов. Во время которых ВСУ активно поражали его силы ударными дронами и артиллерией. Российская армия потеряла в штурме, по данным украинских военных, 29 единиц техники, 140 человек личного состава, ну и было повреждено 3 танка. Николай, ну в свете того, о чем мы сейчас с вами говорили, зачем Россия решилась на такой огромный бронированный штурм на юге Украины, ну и чего они добились этим?
Давайте исходить из того, что если мы смотрим это все дело в прямом эфире, вот, или если мы это смотрим в интернете, потому что операторы дронов это снимают и потом выставляют в качестве информационного материала, то это выглядит очень страшно. Вот. Что такое, значит, 300 человек личного состава и 30 единиц техники? Это всего лишь навсего операция бригадного уровня. Вот, организацией и проведением, которой занимается штаб бригады во главе с командованием бригады. Вот, и задачи там ставились, ну, наверняка, захватить как максимум это ротный опорный пункт. То есть это участок местности размером по фронту где-то до километра в глубину вот, 500-600, максимум 800 метров. Это цена тех потерь, которые вот за такой участок местности готовы заплатить российские военнослужащие уровня полковник, подполковник, майор, вот, для того, чтобы выполнить ту задачу, которую им поставила вышестоящая команда.
Ноу-хау российское, которое мы сейчас видим, это штурмы на мотоциклах на нескольких направлениях, они уже состоялись. Как вы думаете, за этим будущее? Ну и почему Россия начала активно использовать мотоциклетные именно штурмы? Ну, какие факторы на это повлияли?
Проблема, в первую очередь, в количестве боеприпасов, которые в состоянии нести на себя военнослужащие. И вот, ну, максимум очень хорошо тренированный, физически подготовленный стрелок – это 14-16 снаряженных магазинов. Вот. Это меньше получаса интенсивного стрелкового боя. Вот. Естественно, для того, чтобы использовать какие-то подручные средства, вот, проще всего использовать мотоциклы, ну, то есть то, что обладает хорошей проходимостью и в то же время имеет небольшие габариты. Вот. Россияне идут сейчас по этому пути, но они не первые в этом плане. Вот. Наши тоже стараются использовать подобные вещи. Вот. То есть это все от безысходности.
Угу. Какой у вас, Николай, ну вот много говорится о том, что этот цикл войны, ну вот эти вот полгода, если так можно сказать, весенне-летнее наступление, может стать для России последним, иначе придется объявлять мобилизацию. Ну и там проблемы в российской экономике тоже такие, что к концу года, к осени они могут стать, ну, совсем уже критическими. Что касается бронетехники, если Россия будет активно применять ее этим летом, как мы видели на Ореховском фронте, нужна ли России будет пауза после лета для того, чтобы там как-то пополнить свои запасы или нет?
Вы понимаете, Россия сейчас в состоянии, если разделять бронетехнику на категории, то Россия в состоянии за год восстановить приблизительно 600, максимум 700 единиц танков. Если терять в день десяток танков, вот, ну, считайте, 365 дней, хорошо, но половина дней – это не интенсивные бои, вот, где там потери 2-3 танка. Вот, то есть, в принципе, те же самые 150 дней – это 1500 танков. Где их взять? Вот. Аналогичная ситуация. Бронетранспортеры, боевые машины, пехоты, бронеавтомобили различных типов. Там Россия в состоянии, ну, наверное, где-то до 2,5, максимум 3000. Восстанавливать то, что потеряно на поле боя, ремонтировать и создавать новое. Вот. Опять же, если терять два десятка единиц в течение боевых действий, опять же, мы выходим в ноль. То есть тут очень трудно сейчас и нам, и россиянам вести интенсивные боевые действия с массированным использованием бронетанковой техники. Почему? Потому что, да, действительно, различные дроны... Вот, те же средства разведки, которые постоянно висят в воздухе, применение артиллерии, вот, и корректировка огня артиллерии в режиме реального времени. Вот, это очень эффективно при использовании противобронетанковой техники, вот, на глубину сейчас до 15-20 километров. Вот, ну и это болезнь практически всех современных армий, которые будут воевать. Вот, на поле боя именно в таком формате.
Николай, спасибо большое вам за ваше время. Было очень интересно. Николай Соломаха, подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо. То, как военных лечат и реабилитируют после ранений, сказывается на мотивации людей идти служить в армию, рассказал нашему проекту руководитель патронатной службы 24-й бригады майор Иван Татауров. Он сам прошел через ранения, а теперь сопровождает и опекает своих раненых побратимов. По его словам, есть госпитали, в которых военнослужащие боятся попадать. Там, как они считают, мало шансов сохранить конечности. Также в государственных медучреждениях встречается коррупция и платные услуги для лечения раненых бойцов. Достаточно ли Украина заботится о восстановлении военнослужащих, по мнению самих военных? Давайте послушаем фрагмент интервью. Его полная версия есть на канале «Радио Свобода». Нужно отмотать на пару недель вниз.
Тут насправді для патронатної великий-великий фронт роботи, тому що я як людина, яка безпосередньо оперувався і був в державних інституціях, військових шпиталях чи цивільних там лікарнях, да, і був в приватних, да, останній раз мені суперхюманці оперували, то, знаєте, це земля і небо. І мене виникає велике питання, як військовослужбовця, як людина, яка там захищає країну, да, чому це не відбувається на рівні держави. На жаль, якби у мене є багато негативних прикладів, я не хочу якби, там, конкретно там, по закладах йти, але от був один заклад, я спілкувався, да, вони зробили зовнішній ремонт, все клас, але що, щоб зробити операцію на нервах, треба зробити УЗІ нерви. Та це приклад якби особистий, але щоб ви розуміли, це масштабність просто. Да. То треба йти в приватну структуру, щоб ті УЗІ зробили. Якщо тобі треба зробити МРТ чи КТ, ти можеш спуститися в цьому ж шпиталі вниз, але це приватний. Тато не йде к військовослужбовцю, 20% знижка. Але ну, як не повинно так бути, да? Як не крути, всюди присутня якась корупційна складова. Коли починаєш там, ну, ти військовий шпиталь, коли там приходить на перев'язку, ця людина, медсестра саме на ніші, ну, каже, от у мене 6 тисяч гривень чи там 8, да, я там, от як мені жити, як виживати. Людина, тобі ж ніхто тут не тримає. Ти ж вільно можеш піти кого хочеш, да, приватно. Але коли такі розмови йдуть, ну і від цього одразу до тебе відношення якби стається. Ну, що, типу, я що за 6 тисяч буду там напрягати щось робити. Зараз зробили дуже круто от ця 12 бригада НГУ АЗОВ, да, от, ну, то мені вони за приклади, да, наскільки вони відносяться, наскільки от, там є мотивація, що люди йдуть туди. Вони знають, що ця війна може бути полісним, але вони впевнені, що з ними не трапилось, вони будуть забезпечені чи там лікуванням, чи їхні родини отримують виплати, все буде клас. Оце от про мотивацію, да, чому йти, якби, да. Але ну, в клініку Superhumans безпосередньо доставляють, грубо говоря, з фронту, зразу ж. Минає ці етапи евакуації. Привозять сюди, і вона зберігає кінцівки. Найсучасніше ці всі устаткування, обладнання для будь-якої операції. Будь-якої, да. І вони реально це бережуть життя. Я не знаю, чому це так відбувається, але більшості військовослужбовців Харківський регіон не хочуть їхати на етапах евакуації, тому що там все йде одразу на ампутацію. Я не знаю, це робиться так склалося чи так навмисно, да, але ну, йдуть просто ампутація, ріжуть, роблять велику кількість колег, які можна було б там врятувати.
С нами старшая исследовательница проектов по управлению атомом Центра Белфора Гарвардской школы Кеннеди Марьяна Буджарин. Марьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Марьяна, американское издание Bloomberg, да и много других американских изданий, обсуждая, возможно, мирный план Дональда Трампа, который, ну вот я отмечу, это важно, мне кажется, официально. Реально нигде не опубликуют эти вот утечки, но тем не менее. Сообщила Bloomberg, что Россия должна вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию. Это одно из условий Вашингтона. Тогда объект должен попасть под контроль Соединенных Штатов Америки и должен будет производить электроэнергию на обе стороны. Но Украина якобы во время вот этих вот закулисных дискуссий заявила, что ЗАЭС не будет работать на Россию после окончания войны, поэтому такие поставки энергии исключены. Марьяна, мы неоднократно слышали, что и Дональд Трамп говорил о том, что идет речь о электростанции, да, и все ну, сразу поняли, что, наверное, речь о ЗАЭС. Почему такое большое внимание уделяется новой американской администрации вопросу контроля на Запорожской атомной электростанции? Как думаете?
Ну, це, як на мене, досить важко зрозуміти, тому що, мабуть, адміністрація президента Трампа розглядає різні варіанти, яким чином можна якось інкорпорувати індустріальні великі промислові об'єкти в Україні, от в це врегулювання, можливо, якийсь фонд, який включатиме і рідкісні мінерали, про які ми також чуємо, як частина цього мирного плану і врегулювання. І, можливо, тут також йде питання про ЗАЕС. Цілком можливо, що якась таке опосередковане володіння цією станцією, ані вона не буде російська, ані, можливо, цілком українська, а десь американська. Можливо, там вважають в Вашингтоні, що це буде якимось таким більш нейтральним і прийнятним рішенням. Але тут постає величезна купа питань. Це не тільки питання того, що це є державна власність України на суверенній українській території, територію, очевидно, вона повинна перейти під, під контроль українського уряду, це надбання українського народу, так би сказати. Але питання того, що ця станція вже 3 роки майже простоює, абсолютно в жахливих умовах, так, де нею не займаються належним чином ці нові в лапках власники. Та це дуже складний, дуже вимогливий промисловий об'єкт. Всі регламенти технічного обслуговування, це великі і дуже детальні протоколи, як правильно і безпечно керувати атомною електростанцією. Нічого цього не відбувалося, ці роботи не виконувалися новими власниками. І тому тут навіть до того, щоб думати, хто буде перезапускати цю атомну електростанцію і куди буде надходити ця вироблена електроенергія, треба ще дуже багато попрацювати, як її запустити. Навіть один якийсь реактор, щоб вона була в належному і безпечному, найголовніше, стані.
Она может еще, да, электроэнергию производить? Росатом, я так понимаю, сейчас ее эксплуатирует, да, и контролирует де-факто. Ну, и она в таком состоянии простоя находится.
Вони її контролюють. Вони контролюють фізично, але вони її не експлуатують. Всі реактори знаходяться в стані так званого холодного зупину вже від вересня місяця 2022 року. Це паливо, яке знаходиться як в активних зонах, так і в ставках витримки відпрацьованого ядерного палива, воно охолоджується. Це добре з питання безпеки, так, тому що чим довше це паливо не в активній зоні, не працює на потужності, тим воно охолоджується, тим менші вимоги, скажімо, тої самої води і тої самої електроенергії. Так, ми знаємо, що ЗАЕС зараз підключена ще до електромережі України, лінію 750 кВт. Колись було 4 таких ліній, так, це є також питання безпеки, тому що стається з одною, є запасне джерело заживлення цієї електростанції. Зараз є одна, і ну там є одна ще запасна на 3300 кВт. Але найголовніше, що після підриву Каховської дамби росіянами і після зникнення фактично Каховського водосховища, від якого залежало постачання води для систем охолодження реакторів, треба буде вирішувати питання з водою. Це не так просто зробити. Там не усвідомлюють собі, яким чином росіяни зараз і Росатом розмірковує над тим, як подати воду. Навіть один чи два реактори, які працюють на потужності, там потреба в воді, вона виростає в геометричній прогресії. Тобто це буде перше питання, яке треба буде вирішити. Звідки брати воду? І очевидно, що тих вони пробурили якісь там скважини, 11 штук скважин на території майданчику. Цих скважин буде недостатньо навіть для того, щоб запустити один реактор. Але це ще також і питання технічного обслуговування, питання ліцензування. В кожній країні є якась інспекція атомної радіаційної безпеки. В нас в Україні це державна інспекція з ядерного регулювання.
Мар'яна, 20 секунд у нас осталось.
Яка надає ліцензії. Тобто це все треба перліцензовувати, переглядати всі системи безпеки. І це і кошти, і час.
Спасибо, да. Ну, вы нам с технической стороны рассказали о сложности вот этой задачи, которая в словах администрации Трампа звучит очень просто, да. Давайте мы возьмем под контроль ЗАЭС. Марьяна, спасибо большое за ваше время. Марьяна Буджерин, старшая исследовательница проекта по управлению атомом Центра Белфора Гарвардской школы Кеннеди, была в эфире радио Донбасс Реалии. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напомню, что через час, через 50 минут будет наш стрим в ТикТоке. присоединяйтесь к нам. Поговорим о том, как оккупанты собираются отмечать День Победы в оккупации. Как вы относитесь к этим всем пафосным и масштабным мероприятиям? Может быть, надо, может быть, одобряете, может быть, против. Расскажите нам, почему. Ну, а я пока что с вами прощаемся. Прощаюсь, увидимся в YouTube в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe.